Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем, кто находится сейчас на волне 94.8 FM. Радио «Говорит Москва». Программа «Соседи». Мы встречаемся по вторникам в 21.00. У микрофона Сергей Кузовников. Сегодня мы будем говорить с экспертами из Казани, Нур-Султана и, конечно, Москвы. Совершим с вами визит на ВДНХ, познакомимся с композитором и услышим хорошую музыку. Со мной в студии кандидат политических наук, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Добрый вечер, Евгения Викторовна.
Добрый вечер.
Теперь предлагаю немного истории, чтобы поговорить о современном. В 1954 году закончилась реконструкция 11-го павильона на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства. В нем открылась экспозиция тогда еще Казахской ССР. Однако через 10 лет павильон был переделан для отраслевой выставки «Металлургия». И потом прошло еще немало лет, прежде чем павильону вернули прежнюю архитектуру и значение. Но самое первое здание павильона, предназначенного для знакомства посетителей выставки с достижением народного хозяйства Казахской ССР, было построено в 1937 году, поэтому он один из старейших на ВДНХ. В 1939 году павильон был переделан, бело-голубые фасады были украшены орнаментами, а вход выделен глубоким порталом в традициях древнего зодчества Казахстана. Еще через год в результате реконструкции здание получило новый монументальный фасад с барельефами на тему земледелия Казахстана. У подножия 25-метровой стелы, увенчанной гербом Казахской ССР, находилась скульптура акына Джамбула Джабаева. Большие окна, включенные в порталы, скрывала орнаментальная решетка, напоминающая национальные узорные ковры. Это здание проектировалось как временное и строилось из дерева, поэтому в процессе возобновления работы выставки после войны павильон Казахской ССР решено было заменить новым. К сожалению, сохранить при этом фасад 1940 года не представлялось возможным. В проекте, созданном в 1949 году, также звучали мотивы национального зодчества Казахстана. Его реализация завершилась в 1954 году. Павильон, напоминающий мавзолей, стал ярким акцентом в начале главной аллеи выставки. Здесь гостей павильона встречали скульптуры акына Джамбула Джабаева и героя социалистического труда Шиганака Берсиева. Входную часть фасада акцентировали столбы колонны со скульптурами рабочего сталевара и колхозницы. На главном и боковых фасадах были воспроизведены барельефы прежнего павильона. Поддерживаемый короной аркады над всем этим великолепием возвышался прозрачный купол со шпилем. Декоративные светильники, панно и гобелены, примененные в его оформлении, сделали казахские мастера. В 1961 году боковые залы павильона стали двухэтажными, и многие декоративные элементы интерьера, которые придавали зданию национальный колорит, были утрачены. Экспозиция павильона Казахской ССР повествовала об экономике и культуре, животноводстве и растениеводстве республики. Пришлось павильону пережить и 90-е годы, когда его помещения заняли магазины, офисы, коммерческие музейные экспозиции и кафе. Но это уже история, которая уходит и которая создается сейчас. На праздновании Нурыза гости, собравшиеся на ВДНХ, увидели. Впрочем, лучше всего нам об этом расскажет Тамара Бабакова, руководитель по администрированию и коммерциализации торгово-выставочного павильона «Казахстан». Тамара Дмитриевна, добрый вечер. Как рассказать слушателям, что можно увидеть, посетив павильон номер 11 «Казахстан» на ВДНХ?
Добрый вечер. Я рада услышать вас. ВДНХ, мы думаем, что он обрел, конечно, одну из потерянных жемчужин советской архитектуры. Это павильон номер 11, Казахстан. У входа в павильон нас встречает экскурсовод, который начинает свою экскурсию с макетов «Шелкового пути», памятников древности. Макеты выполнены в высокой степени детализации в реалистической манере. На мониторах также можно ознакомиться с подробной информацией по каждому памятнику. Далее маршрут проходит и знакомит посетителей с экспозицией, которая рассказывает о Казахстане в составе СССР, о космическом содружестве. В космосе побывали наши три представителя нашей республики. Байконур был и остается космической гаванью. Нам есть чем гордиться и о чем и о ком рассказать. Следом расположены мониторы, которые рассказывают о денежной системе, о культуре казахского народа. Стенды и мониторы наглядно и очень подробно демонстрируют быт, одежду, украшения, обычаи, денежные реформы и денежные знаки. Посетители могут как сами ознакомиться самостоятельно с этой информацией, так и с помощью экскурсовода. Также большой сектор в павильоне отдан под стенды промышленности и виды Казахстана. и макет специализации города Нур-Султана. Вот, в общем-то, каждый посетитель с чем может ознакомиться в павильоне номер 11.
Ну, я так понял, что сделан упор на мультимедиа, абсолютно современное. Мы, расшифровывая аббревиатуру ВДНХ, говорим о достижениях. Теперь уже народного хозяйства современного независимого Казахстана. Я так полагаю, что, ну, и надо ожидать новых достижений. Значит, экспозиция будет меняться?
Да, экспозиция обязательно будет меняться, так как жизнь не стоит на месте, а значит, информация постоянно будет обновляться и будет представлена современными интерактивными средствами. Эта работа постоянно будет проводиться с отраслевыми министерствами Казахстана, торговым представительством Казахстана в России, а также при помощи нашего посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. Ну и вообще обновление информации касается всех сфер. Оно сейчас уже меняется и также будет меняться дальше согласно достижениям Казахстана в области науки, культуры, производства. Обязательно экспозиции будут сменными.
Никого не хотим обижать, но чем павильон номер 11 Казахстан отличается от соседей по выставке, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, знаете, наверное, тем, что перед тем, как приступить даже к реконструкции павильона, мы учли пожелание города о том, что было бы очень хорошо, чтобы павильон стал не только торговой площадкой, но в основном выставочной. И в связи с этим затрачено много усилий для того, чтобы сделать эту площадку современной, оснащенной большим количеством мультимедийного оборудования, LED-экранами, и дальше современными информационными стендами. Сейчас у нас в данное время уже открыл свои двери ресторан, где посетители могут попробовать изыски национальной кухни Казахстана и также европейские блюда. И я думаю, я не ошибусь, если скажу, что из всех павильонов стран СНГ у нас у единственных есть кинозал, который оснащен новейшим оборудованием для проведения различного рода семинаров, концертов, кинопоказов. Кинозал рассчитан на 150 мест. И в скором времени мы надеемся, что у нас заработает торговая площадка для стационарного размещения продукции и услуг производителей Казахстана. Поэтому мы надеемся, что все это в скором времени заработает.
Замечательно. Тамара Дмитриевна, 40 лет назад ВДНХ и его павильоны несли много смыслов. Прежде всего, это была демонстрация. Демонстрация мощи единого государства, его многонационального народа, его достижений и устремлений. А что можно ответить критикам, которые считают, что раз нет теперь СССР, то и нет смысла в таких павильонах?
Ну, вы знаете, наверное, скорее всего, это мнение очень ошибочное. Потому что выставка на протяжении множества лет является символом дружбы народов. И сейчас, вот в данный момент, это ведь очень большое достижение. Один за другим открывают свои двери павильоны стран СНГ. Отреставрированные памятники, символы, которые олицетворяют дружбу и достижения народов всех. И ВДНХ, они не только сохраняют идеи дружбы и показывают достижения разных государств, но также и прилагают колоссальные усилия для укрепления отношений между странами. Так что ничего не утратилось. Ну, а мы в нашем павильоне постараемся увеличить интерес гостей к истории и культуре Республики Казахстан.
Спасибо, Тамара Дмитриевна. Нас приглашала в павильон Казахстан на ВДНХ Тамара Бабакова. Евгения Викторовна, сначала СНГ, потом ЕС, некоторые называют СССР 2.0. Во-первых, так ли это? А во-вторых, может ли тогда в каком-то будущем у Евразийского экономического союза появиться своя выставка достижений, ну, допустим, капиталистического хозяйства?
Ну, по поводу СССР 2.0, как часто действительно называют нынешнюю интеграционную структуру, здесь хотелось бы отметить, что прежде всего евразийская интеграция развивалась и развивается прежде всего как экономическая интеграция. И, собственно говоря, лидеры стран, которые входят в ЕАЭС, это неоднократно подчеркивали. И особенно это подчеркивается в Казахстане. Первый президент Нурсултан Назарбаев неоднократно об этом говорил, что речь идет прежде всего об экономике. Ну, плюс мы видим, да, что большинство национальных функций сохранено за государствами, за теми странами, которые входят в Евразийский союз. Политика выведена. У нас наднациональных структур высокого уровня, ну, практически нет. У нас есть Евразийская комиссия, которая работает по особому формату, но в целом, когда создавался Евразийский союз, это 14-й, когда он был запущен в действие уже, это 2015-е годы, собственно говоря, элиты неоднократно подчеркивали, что это союз прежде всего экономический, там есть четыре свободы перемещения, напомню, это свобода перемещения капитала, рабочей силы, товаров и услуг. В рамках вот этих свобод и развиваются отношения, ставка делается на развитие бизнес-отношений, бизнес-коммуникации, несомненно, на развитие межкультурной коммуникации, но уже скорее как некий такой дополнительный элемент к деловым контактам в рамках Евразийского союза. Но, тем не менее, я здесь склонна считать, что в современном культурном медиапространстве Евразийский союз именно как интеграционная структура недопредставлен, очень сильно недопредставлен, и, несомненно, скорее было бы очень здорово, на мой взгляд, очень правильно, если бы был некий единый бренд и некий единый импульс по продвижению идей, замыслов, смыслов и достижений Евразийского союза в обществах всех стран, которые входят, ну, прежде всего, в Евразийский союз, возможно, уже и на других площадках, да, вне рамок ЕАЭС. Поэтому, да, несомненно, я считаю, что подобного рода проекты, они очень нужны. Они знакомят общественность с тем, что, собственно говоря, происходит на просторах Евразийского союза, что происходит и что производится в странах Евразийского союза. Казахстан, как один из ключевых российских партнеров России в рамках ЕАЭС и в целом на пространстве СНГ. Поэтому, как назвать, да, так сказать, если будет создан некий аналог ВДНХ, выставка, ну, может быть, евразийского хозяйства, да, мне кажется, вполне такое актуальное название, возможно, какое-то, может быть, будет придумано и другое название, но в целом, да, я считаю, что необходимо расширять представление, понимание в Евразийском союзе через кухню. Если говорить конкретно про Казахстан, то, опять же, кухня Казахстана, на мой взгляд, ну, скажем так, недопредставлена, да, по крайней мере, на рынке, аналогичном рынке Москвы, то есть мы знаем про другие кухни, но вот куда пойти отведать казахской кухни, ну, нужно, так сказать, получить эту информацию, да, теперь мы знаем, куда можно отправляться. То же самое касается кинематографа, культуры, несомненно, я считаю, это очень важным событием, действительно, в жизни Москвы и в жизни в целом Евразийского союза, поскольку страны ЕАЭС себя показывают, что они производят, что им есть представить на российском рынке, не только на российском, а в целом на рынке стран Евразийского союза. Поэтому, несомненно, чем больше такого рода проектов, тем лучше, тем полезнее для продвижения идей Евразийского союза.
Ну, значит, выставки быть, во всяком случае, мы такую идею подали. Теперь немножко к цифрам возвращаясь, если уж мы говорим о сотрудничестве. В прошлом году Российская Федерация поставила в Республику Казахстан товаров почти на 19 миллиардов долларов, 18,5 миллиардов долларов. Больше на треть, чем в 2020 году, в пандемийном, о котором многие сравниваем сейчас. Объем экспорта из Казахстана в Россию в 2021 году составил почти 7 миллиардов долларов США и увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Взаимный товарооборот между Казахстаном и Россией за 2021 год составил 25,5 миллиардов долларов США, ну, по тем цифрам, которые у меня есть. Евгения Викторовна, если мне не изменяет память, в 2004 году, мы уже вспоминали, как раз перед созданием ЕС, товарооборот был более, чуть более 60 миллиардов. Потом он, по-моему, в 2015 году падал до 45 миллиардов. В 2020 году показал больше 55 миллиардов долларов США. На ваш взгляд, мы все-таки растем?
Несомненно, так сказать, Евразийский союз существует уже, если брать точку отчета, 2015 год, это 7 лет, да, хотя само соглашение было подписано в 2014 году. Несомненно, многое делается и на уровне Евразийской экономической комиссии, и на уровне национальных правительств, в том числе по снятию ограничений, по снятию барьеров, которые существуют именно в силу того, что за там, 25-летний период нашего раздельного существования, да, после распада Советского Союза, конечно, и правовая система, и экономическая система наших стран отличаются. И чем дальше, собственно говоря, тем они все более отличались, да, шли в разные стороны, в том числе в силу диверсификации торгово-экономических потоков, отношений стран Евразийского Союза, необходимости где-то подстраиваться, где-то согласовывать нюансы с другими своими торговыми партнерами. Поэтому, так сказать, те цифры, которые мы наблюдаем, да, несомненно, говорят о том, что все-таки рост есть, работа ведется. И здесь, возвращаясь к Казахстану, хотелось бы отметить, что по итогам 2021 у нас кратный рост товарооборота. За 2020 год, пандемийный год, у нас было 6 миллиардов долларов. Как вы правильно отметили, за 2021 год уже 25,5 миллиардов долларов, да, это кратное повышение, то есть интерес есть, и во многом даже бизнес, предприниматели отчасти даже где-то опровергают, может быть, периодически тот негативный информационный фон, который так или иначе появляется, да, или, скажем так, позиции скептиков, кто считает, что, так сказать, членство в Евразийском Союзе, оно убыточно, не имеет смысла и так далее, да, здесь много разных вещей можно вспомнить, что говорилось и в России, и в Казахстане относительно ЕАЭС. Но, тем не менее, мы видим, что товарооборот растет не только между двумя странами, но и в рамках Евразийского Союза. В том числе это происходит благодаря согласованной политике руководству наших стран, несомненно, личным контактом, от этого нельзя, так сказать, отходить, это тоже есть, это в многом стимул, и, в общем-то, в целом элита, да, демонстрирует заинтересованность в том, чтобы эти контакты развивать. Поэтому, да, 21 год показал, что определенные ограничения, которые были в период пандемии, они отчасти преодолеваются, и снова страны выходят на наращивание торгово-экономического сотрудничества.
С нами на связи из Казани заместитель торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации Нуржан Садыков. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Нуржан Каяжанович, получается так, что когда речь заходит о торгово-экономических отношениях между Казахстаном и Россией, мы сразу говорим о контактах лидеров двух государств, о взаимных визитах высоких делегаций. Вот в прошлой программе мы вспоминали недавнее пребывание казахстанской делегации с первым вице-премьером Романом Скляром в Москве, его встречи с Новаком и так далее. А проекты в рамках СНГ и ЕС. Действительно, это большая стратегическая работа. Нефть, газ, огромные инфраструктурные проекты. Так и должно быть. Россия и Казахстан – соседи с самой протяженной в мире сухопутной границей. И правильно ли я понимаю, что у правительств двух государств есть своя программа развития сотрудничества приграничных регионов наших стран?
Да, спасибо за вопрос, Сергей. Но на самом деле мы, как вторая экономика по величине в рамках евразийского пространства, естественно, ориентируемся на наше двустороннее сотрудничество. Вы сейчас отметили о том, что у нас самая протяженная сухопутная граница – это даже не просто граница, у нас сплошные открытые двери, там более там, 30 пропускных пунктов, да, те же. Поэтому динамика у нас по итогам прошлого года отмечается положительно, это порядка более 30% рост товарооборота, это 25 с лишним миллиардов. И, конечно, сейчас в условиях текущих там обрыва от каких-то логистических цепочек, задача наших двух правительств, которые на постоянном контакте, это сохранить текущие темпы двусторонних товарооборота, это, скажем так, покрыть какой-то дефицит по критическим товарам. Поэтому мы постоянно взаимодействуем как по линии двустороннего сотрудничества, так и в рамках Евразийского экономического союза. И наша задача как торгового представительства способствовать именно максимальной диверсификации казахстанского экспорта. И акцент делаем на экспорт несырьевых товаров. Поэтому диалог у нас идет на различных уровнях. Это как на уровне руководства, так и на уровне ведомственной, там, скажем, организации. Мы постоянно здесь, как торговый представитель, взаимодействуем с субъектами Российской Федерации, в том числе и с приграничными регионами. У нас хорошие контакты налажены в Татарстане, в Башкортостане. Сейчас мы налаживаем контакты в Самарской области. То есть все мы, ну, мы как Казахстан, имея огромный там транзитный потенциал, намерены развивать наше приграничное сотрудничество. Поэтому сейчас работа ведется в этом направлении.
Нуржан Каяжанович, вы хорошо сказали про диверсификацию, а можно как-то поконкретнее? То есть, ну, мы привыкли, да, что сырье туда-сюда ходит или, не знаю, какие-то товары, услуги. Вот конкретнее можно сказать, чем Казахстан радует Россию сейчас? Ну, и наоборот, наверное.
Ну, скажем, прямо сейчас, да, это, наверное, какие-то профициты по плодово-овощной продукции. Угу. У нас, скажем, хорошо развита пищевая отрасль. Все знают, какого качества казахстанская мука, там, те же кондитерские изделия. У нас поступают запросы от ритейлеров вплоть до, скажем, напитков каких-то алкогольных и безалкогольных. Если говорить, это вот сектор МСБ, да, малый бизнес. Если говорить о промышленности, то здесь тоже есть, скажем, такие у нас экспорториентированные производства, такие как аккумуляторы, скажем так, трансформаторы те же самые. То есть какие-то пластиковые изделия, как в бытовом использовании, так и в промышленном использовании. Вот. То есть, в принципе, ассортимент, он растет, и он растет не просто, там, скажем, производство у нас ориентируется не просто на внутренний рынок, но все мы понимаем, да, что развитие любой промышленности – это та промышленность, которая ориентируется на экспорт. Поэтому сейчас наши производители акцентируют внимание именно на экспортные рынки.
Скажите, на ближайшие соседа. Да, Нужен, конечно, вот из личных наблюдений, путешествия по России, ну, допустим, там, находясь в Сургуте или еще где-то, я не раз встречал павильоны, которые говорили «товары из Казахстана». И, на мой взгляд, их становится все больше и больше. Вот и в Подмосковье такое можно видеть. Это вот примеры того, о чем вы сейчас говорили, когда малый и средний бизнес из Казахстана и России находит такие варианты сотрудничества, чтобы представлять нашу продукцию здесь, в России. Правильно я понимаю?
Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому мы, Казахстан, вот наши руководители, поэтому сейчас и делают акцент на приграничное сотрудничество, для того, чтобы эти якори были на границе, да, и, скажем, те же приграничные субъекты Российской Федерации достаточно могут представить достаточно развитую логистическую инфраструктуру, даже Самарская область, к примеру, где планируются там те же западные области. Поэтому, да, мы заходим маленькими шагами, да, наши пищевики, скажем, другие представители малого и среднего бизнеса, на которых мы делаем акцент, маленькими шагами заходят на рынок, тем более сейчас есть что предложить, есть какие-то ниши, которые можно будет занять, да, и в этом плане нужно понимание, да, что именно с таких маленьких павильонов, скажем, торговых домов, небольших региональных рынков, и начинается привыкание, да, потребительского рынка к продукции.
Нужен Кирилл, сейчас я услышал про Самару и хаб. Я так понимаю, это речь идет как раз-таки о хабе Евразия, который будет строиться в Уральске или будет создаваться в Уральске. Я правильно вас понимаю сейчас, да?
Да, сейчас...
Можете подробнее об этом хабе рассказать, да?
Ну, наше правительство анонсировало еще в конце прошлого года и в начале этого года о том, что Казахстан принимает, сейчас разрабатывает, в данный момент еще не принято, единая стратегия развития трансграничных хабов. Что это такое? Это концепция, единая концепция по развитию транспортно-логистического коридора, да, то есть обеспечение транзитных потоков необходимой, скажем, логистической инфраструктуры. Таких ворот у Казахстана будет несколько. Если на западе, скажем, на стыке Западно-Казахстанской области и Самарской области, это западные ворота Евразия, которые будут ориентированы больше на, скажем, промышленность, да? Промышленного характера, поскольку оба региона схожи по структуре своей экономики. Это на севере также планируется открывать ворота, создавать, скажем, такие некий торгово-логистический центр. На юге уже заложена основа по реализации там с границей с Узбекистаном. Это международный торговый центр, международный торгово-логистический центр Евразии, Центральная Азия, извиняюсь. На границе с Киргизстаном, где достаточно большой трафик, там также создается подобный торгово-логистический хаб. Ну, про Харгос мы все знаем.
Ну, да.
Эти ворота будут планироваться, скажем так, модернизировать, где-то что-то расширить и так далее. Ну и прикаспийское сотрудничество, соответственно, тоже будет развиваться. В перспективе, если вы знаете, Казахстан реализует сейчас собственную товаропроводящую систему, состоящую из так называемых 24 оптово-распределительных центров, которые будут сокращать плечо от производителя до конечного потребителя. И в перспективе эта же сеть товаропроводящая будет интегрирована в трансграничные хабы. И, конечно же, хотелось бы, да, чтобы в рамках евразийского экономического пространства, да, эта же система была интегрирована и в российскую товаропроводящую систему.
А интерес со стороны России вы видите, российского бизнеса, к этому?
Конечно. Мы этот интерес не то что видим, мы его мы знаем. Мы знаем, что есть подобные проекты и в Самаре, подобные проекты есть в Новосибирске. Но единой экосистемы, да, ее нет на сегодняшний день. каждый там, те же логистические центры есть и в Уфе, это такой некий перекресток, да, вот наших водовочных. Вот. Но если в перспективе, скажем, все эти проекты будут реализованы интегрированно в единое какое-то цифровое решение, то я думаю, это значительно упростит как маркировку, так и сокращение посредственной цепи.
Мы продолжим наш разговор через несколько минут после выпуска новостей на радио «Говорит Москва».
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
Возвращаемся в студию программы «Соседи». С нами сейчас Нуржан Садыков, заместитель торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации и кандидат политических наук Евгения Войко. Президент Казахстана Казырат Токаев не так давно был в России. После своего визита в Москву он полетел в Казань с делегацией, с большой делегацией из Казахстана, и там была очень насыщенная программа. Я хотел бы у вас спросить, есть ли уже какие-то результаты у этой поездки? Они уже видны сейчас или нет?
Ну, скажем, Татарстан уже на региональном уровне сейчас с нами уже смотрит как такой традиционный партнер, с которым мы на очень хорошем контакте и с которым получается достаточно продуктивный диалог. Поэтому наш глава государства с рабочим визитом посетил в феврале действительно очень интересное предприятие в Татарстане. На сегодняшний день мы совместно реализуем. На различных этапах реализации у нас порядка 6 проектов. Это промышленные, да, там, с тем же КАМАЗом, с Татнефтью. По результатам визита февральского есть наработки и принципиальные совпадения там интересов по ряду еще новых проектов. Вот. Поэтому здесь, скажем так, Татарстан, вообще, вот на мой личный взгляд, это, знаете, такая хорошая витрина, да, на самом деле, которую можно наблюдать. Вот начиная с пересечения там границы там условно там между субъектами, да, когда те же дороги, тот же подход к внутрихозяйственному обеспечению республики, на самом деле это похвала, и этот опыт интересен и Казахстану, так же как и Татарстану интересен наш опыт в промышленности, наш потенциал, наши какие-то цифровые решения. Вот. И в этом плане мы взаимодействуем между нами на постоянной основе, чуть ли не ежемесячно. Какие-то делегации посещают деловые, обмениваемся опытом, какие-то маленькие проекты реализуем. Ну и такие инфраструктурные крупные проекты тоже на стадии реализации сейчас. Есть понимание по другим проектам тоже.
Нуржан Кажанович, у нашего эксперта студии Евгения Войко тоже есть к вам вопрос.
Ну, даже не столько вопрос, сколько комментарий и поддержка, да, тех слов, которых... Уважаемый Нуржан Кайжанович сказал, я вот отмечу особенно одно слово, которое мне запомнилось, это слово «привыкание». То есть, действительно, с помощью тактики вот таких маленьких шагов по наращиванию коммуникации между российскими и казахстанскими предпринимателями можно действительно стимулировать это привыкание и понимание, собственно, того, что происходит вот на этом уровне, на уровне, допустим, среднего и малого бизнеса между нашими странами. И действительно, если, допустим, скажем так, со столичного уровня не всегда... видно и есть понимание, а как работают инструменты, какова степень активности между предпринимателями, между, допустим, властями, региональными властями, то на местах мы это видим, это действительно работает. Есть много проектов, в том числе, которые вот сейчас были озвучены, они действительно очень интересны, они востребованы, которые помогают это сотрудничество наращивать, которые в том числе вносят вклад вот в этот общий показатель товарооборота, который, как совершенно справедливо было отмечено, растет, и растет кратно. Это не на пустом месте берется, да, действительно, это во многом, и, может быть, даже в значительной степени вклад, прежде всего, регионального сотрудничества, межрегионального сотрудничества. Тем более, действительно, было сказано, что структура экономик очень близка между российским и казахстанским регионами. Это тоже во многом облегчает коммуникацию, помогает стимулировать вот, торговлю, стимулировать развитие различных проектов, приграничных проектов. Поэтому это как раз и является вот тем самым, может быть, даже индикатором того, все-таки, чем живет Евразийский союз, чем живет двусторонние отношения между Россией и Казахстаном на практике, на земле, что называется.
Именно поэтому мы и просили к нашему разговору Нуржана Садыкова, потому что как раз-таки на земле видно лучше, что происходит, замеряется температура. Нуржан Кайржанович, спасибо вам огромное за ваши ответы, ну и за вашу работу, потому что, как подтвердил наш эксперт, от вашей работы как раз-таки зависит самочувствие ЕС. С нами на связи из Казани был Нуржан Садыков, заместитель торгового представителя Казахстана в России. Евгения Викторовна, среди проблем в ЕАЭС обычно упоминаются противоречия между национальными и наднациональными практиками, собственным экономическим опытом и едиными союзными стандартами. Торговые войны вспоминаются по нефтегазу и продовольствию. Перекос, очень часто говорится, что есть перекос в торгово-экономическом балансе в пользу России. Мы тоже об этом говорили в прошлой программе. Сырьевая структура торговых отношений внутри ЕАЭС, хотя сейчас наш эксперт из Казани это опровергал. На ваш взгляд, в условиях геополитической ситуации Союз сможет быстрее избавиться от этих противоречий или, наоборот, они будут углубляться?
Совсем от противоречий уйти, конечно, не получится, тем более, что они имеют глубинный характер, связанный во многом, в том числе и с внутриполитическими процессами, которые во всех странах Евразийского союза объективно идут. Но, тем не менее, я бы отметила, что нынешняя ситуация, ситуация, прежде всего, связанная с санкциями в отношении России, это не только вызов, но и возможность для Евразийского союза. Я неоднократно уже говорила в других местах о том, что, в принципе, весь опыт существования Евразийского союза, это опыт работы в рамках санкций, под российскими санкциями. То есть в 2014 году эти санкции были введены. Тогда же летом Россия вводит эмбарго на поставки сельхозпродукции. Ну и в 2015 году Евразийский союз начинает свою работу. И уже в этих условиях также было много разговоров относительно того, должны ли страны ЕС вырабатывать единую антисанкционную политику, должны ли они как-то коллективно реагировать на это, либо же это дело сугубо той страны, которая оказывается под санкциями. В общем-то, в таком контексте вот весь этот период Евразийский союз и работает, при том, что, как мы видим, по товарообороту он растет. То есть, несмотря на различные разговоры, я бы даже сказала, спекуляции относительно эффективности ЕАЭС, тем не менее, действительно, есть очень много возможностей. И вот мы увидели действительно сейчас по структуре товарооборота, по характеристике товарооборота между Россией и Казахстаном, по региональному сотрудничеству странам есть что предложить. Это действительно так. И, в принципе, бизнес заинтересован в том, чтобы выходить на рынки ЕАЭС, внутренний бизнес, в том, чтобы занимать те ниши, которые сейчас будут высвобождаться после ухода крупных западных гигантов, в том числе, допустим, в сфере кондитерской. Да, мы знаем, что ряд компаний покинули или объявили о уходе с российского рынка. И действительно, вот прозвучали как раз слова о том, что Казахстан, в частности, в этом направлении тоже готов работать, есть что предложить, это действительно возможность. Но, опять же, да, в силу того, что все это время идет, ну, скажем так, вот согласование интересов национальных правительств, национальных экономик и наднационального подхода, да, скажем так, наднационального формата, это свои объективные сложности тоже в работу Евразийского союза вносит. Плюс, как я уже сказала ранее, все-таки разность экономик и разность подходов именно в структуре экономики тоже дает о себе знать. Плюс, несомненно, так сказать, объективный экономический перевес России, тот вклад, который Россия вносит в целом в товарооборот Евразийского союза, ну, скажем так, во многих странах Евразийской пятерки тоже, так сказать, поднимает вопросы, а есть ли смысл тягаться, например, да, с своими товарами, там как-то входить на рынки, где уже представлена Россия. То есть такие дискуссии ведутся, и они объективно будут вестись. Все-таки страны действительно отчасти разные, имеют свою историю уже за 30 лет с отношений с другими государствами, с Китаем прежде всего, да, если брать, допустим, Киргизию, то, конечно, Китай очень сильно представлен, да, в экономике Киргизии, мягко говоря, это импортозависимая экономика, и, конечно, в этом смысле Бишкек так или иначе тоже вынужден ориентироваться, ну, по крайней мере, в сфере, там, допустим, экспортно-импортных операций на присутствие Китая, тем более, что Китай довольно глубоко входит в экономику, вошел уже, да, даже сказать, в экономику Киргизии. Это связано и с месторождениями, с инфраструктурными проектами, и в целом, так сказать, с валютной зависимостью Киргизии, в том числе от вот этих торговых операций с Китаем. Поэтому, так сказать, да, вот это как пример, страны, хотят или нет, вынуждены на это тоже ориентироваться. Но, повторюсь, они являются, они сделали свой выбор интеграционный, они являются членами Евразийского экономического союза. Есть не только ограничения, но и возможности для того, чтобы реализовать свой бизнес. Несомненно, здесь необходимо преодолевать различные бюрократические преграды, а их немало. Хочу отметить, они действительно есть. В большинстве, во всех практически странах, да, Евразийского союза, от них, так сказать, никуда мы не делись. Плюс объективные ограничения, связанные в том числе касающиеся, прежде всего, вот, сырьевого сектора, И да, будет идти время, эти ограничения в той или иной степени будут согласовываться, они, я уверена, будут преодолеваться, поскольку в целом есть объективный интерес у стран в том, чтобы все-таки в рамках этого интеграционного пространства быть. Это дополнительная площадка для коммуникации, для согласования своих интересов. При определенных, вот, о которых я уже сказала, сложностях, которые существуют, да, в том числе относительно там, необходимости как-то совместно или по отдельности, или вообще никак не реагировать на санкционную риторику, да, вот на те ограничения, которые сейчас усилены в отношении России и Белоруссии. Здесь нужно, так сказать, это тоже об этом помнить. Поэтому проблемы есть, но в то же время, да, я считаю, что это возможности, и они вполне преодолимы в условиях, скажем так, ориентации на совместную работу, ориентации на то, чтобы развивать вот этот сектор и крупного бизнеса, и промышленную сферу, и средний и малый бизнес.
Вы сейчас говорили, когда о Киргизии, вспомнили Китай. Ну, на мой взгляд, Китай повлиял в том плане, что продукты или товары легкой промышленности Киргизии мы видим сейчас и на наших рынках, в смысле и на рынках, и в магазинах. Но я хочу вас процитировать, у вас было в одном из ваших выступлений прозвучало: «Внешней экономической угрозой для региона Центральной Азии является китайская экономическая экспансия». Вы сказали это года два назад, сейчас апрель уже 2022 года. Это актуально? Ничего не поменялось?
Добавились, несомненно, новые вызовы, всем известные вызовы, это и события, собственно говоря, текущие. Несомненно, это и те санкции, которые были наложены на Россию в 2014 году и в последующие годы. Но если вернуться к самому замыслу Евразийского союза, то, в общем-то, этих замыслов несколько. Если говорить с точки зрения интересов России, то, несомненно, это, ну, будем говорить честно, да, это расширение российского присутствия на рынках стран Евразийского союза, это упорядочение торговли в рамках СНГ, ну, прежде всего, на уровне Евразийской пятерки. И что касается тех стран, которые действительно в значительной степени зависят от китайского импорта, это прежде всего Кыргызстан, это не вошедший в Евразийский союз Таджикистан, который, в общем, практически здесь очень близок к Киргизии, то да, действительно, так сказать, это некий барьер для товаров из стран не Евразийского союза, собственно говоря, именно с такой маркировкой они и проходят. Поэтому во многом, да, это, так сказать, призвано в том числе стимулировать производство в самих этих странах, насколько это реализуемо, это уже второй вопрос, да, так сказать, насколько местные производители к этому готовы, но сам замысел Евразийского союза, да, в том числе предполагает развитие внутреннего производства, выход уже со своей продукцией на рынки стран Евразийского союза, а там не потреблять исключительно там китайскую продукцию, да, легкой промышленности и, собственно, внутреннее производство не развивать, соответственно, не развивать рабочий сектор, да, не увеличивать количество рабочих мест, и так далее, и так далее. То есть, и, соответственно, там, получать деньги только за счет переводов трудовых мигрантов. То есть, собственно говоря, Евразийский союз предполагает, что будет развиваться внутреннее производство. Но, как я ранее сказала, есть и свои барьеры, есть и разный опыт, допустим, тот же фитосанитарный контроль, который во многом стал препятствием определенным для развития как раз отношений между Россией и Киргизией в свое время именно в рамках Евразийского союза. Да, эти ограничения, они существуют, так сказать, никто их не отрицает, но в целом, да, так сказать, странам также есть что предложить при определенных усилиях, при определенных, скажем так, подходах, в том числе и местных властей, не только, так сказать, первых лиц, но и региональных властей, да, в каждой из стран Евразийской пятерки. Это тоже во многом влияет на снижение зависимости от китайского импорта. Особенно это актуально для стран Центральной Азии, которые входят в ЕАЭС.
Ну, мы же ждем еще толчок к импортозамещению, как раз-таки благодаря санкциям, которые накладывают, и я так понимаю, что не только региональная кооперация, но и межгосударственная кооперация, она позволит, надеемся, позволит создавать продукт, ну и также выводить его дальше уже на внешние рынки.
Да, несомненно, здесь очень важно как раз понимать, страны, которые входят в Евразийский союз, они являются каждым государством по отдельности, или же у нас действительно появляется, или в скором времени может появиться коллективный бренд, условно, сделанный в ЕАЭС. Сейчас пока с этим определенные сложности, но в то же время действительно, так сказать, задача состоит в том, чтобы не только торговать продукцию внутри Евразийского союза, но и выводить ее ее за пределы, собственно говоря, стран ЕАЭС, нарабатывая совместный опыт, нарабатывая коммуникацию в рамках ЕАЭС и подходя уже к единому пониманию, что же, собственно говоря, такое продукция стран Евразийского союза. Наверное, не так много времени прошло с момента создания Евразийского союза, еще пока идут согласования, даже где-то трения, там споры и так далее. Это тоже, ну, скажем, во многом где-то является препятствием вот для такого единого коллективного действия относительно продукции в ЕАЭС. Это требует, конечно, очень много времени и согласования, опять же, да, снять каких-то барьеров и так далее. Плюс внешние вызовы, никто их не отменял, они, так сказать, имеют разные варианты, не только вот текущие события, да, но и в целом, допустим, риторика в отношении евразийской интеграции. Мы помним, что, допустим, в США, собственно говоря, называли Евразийский союз СССР 2.0, и более того, говорилось о том, что нужно ни в коем случае не допустить этого проекта, но, тем не менее, мы видим, что Евразийский союз существует вопреки, да, и благодаря, так сказать, усилиям, но вопреки внешнему воздействию, поскольку, опять же, все-таки вот этот санкционный весь период, он, конечно, свои коррективы тоже вносит, и в том числе в дискурс, в нарративы, и отчасти в реакцию общества на, собственно говоря, саму эту интеграцию, эту идею интеграции. Плюс, допустим, если брать Россию, то является интеграционная повестка, ну, скажем так, темой номер один. По крайней мере, вот до текущих событий была ли она темой номер один, да, то есть, когда встречаются лидеры, мы об этом, конечно, говорим, да, но вот в состоянии отсутствия каких-то значимых инфоповодов, насколько подается активно эта информация, есть ли представление в Евразийском союзе. Вот это те очень важные вещи, да, наравне с, собственно, продукцией Евразийского союза, которые необходимо тоже продвигать. И, на мой взгляд, действительно, возможности для этого есть, при том, что есть объективные ограничители, но их очень много, их, наверное, здесь не стоит все перечислять. Это и политические, экономические, информационные. Они никуда не делись.
Ну, опять-таки, цитирую вас, вы когда-то сказали, что ЕАЭС – это институт, создающий альтернативу мировым крупным центрам силы. Евгения Викторовна, сейчас как-то все больше стало слышно и звучать голоса о том, что тех людей, которые призывают выйти из межгосударственных объединений на евразийском пространстве, ну, это становится токсичным, кто-то боится вторичных санкций, дескать, поодиночке легче и с Западом договориться. Ваше мнение насчет этого?
Опять же, сколько Евразийский союз существует, столько об этом и говорится, когда-то чуть больше, как в том же 2014 году, собственно, после подписания, как раз много говорилось о том, что... А к этому моменту Россия уже к маю 2014 года присоединила Крым, тоже говорилось о том, что, собственно, Россия может продолжить, да, свою такую активную внешнюю политику, это усилит санкции, это фактически подводит черту под идеей кооперации в Евразийском союзе. Но, что называется, никто не говорил, что будет легко, несмотря на такого рода риторику. Евразийский союз существует. Например, в той же Киргизии очень воодушевленно восприняли в 2015 году присоединение к ЕАЭС и те возможности, которые предоставляет Евразийский союз для республики. Собственно говоря, поэтому действительно, так сказать, это дает очень большие возможности, на мой взгляд.
Ну что ж, еще раз цитирую вас, будем не столько оптимистами, а сколько реалистами, и ЕАЭС из этой ситуации выйдет не только обновленным, но и гораздо более сильным. Разговор, который идет в студии сегодня, еще раз убеждает меня в том, что мир, конечно, должен быть открыт. Народы и страны в нем должны сотрудничать. Земля – это очень маленький шарик, на котором тесновато, но должно быть уютно. И прежде всего никуда не деться от соседей, с которыми живем столетия рядом. Ну, так мы связаны, что надо торговать и дружить. Тот самый вариант, когда наличие формальной границы дает нам безграничные возможности. Это знает и молодое поколение, и наше, жившее в большом евразийском государстве. Есть замечательный певец и композитор Игорь Корнилов, песни которого исполняли Алла Пугачева, Кристина Арбакайте, Светлана Лазарева, Татьяна Овсиенко. Не буду всех перечислять, мы все-таки не музыкальная программа. Добавлю, что Игорь Корнилов родился в Одессе, вырос в Таджикистане, где родители строили всесоюзную Нарекскую ГЭС. Много работал в Европе и теперь живет в Москве. Я не случайно упомянул эти этапы его биографии. Сегодня Игорь Корнилов с нами в программе. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер, Сергей, добрый.
Поэтому я задаю такой вопрос. Что такое дружить?
Ну, во-первых, наверное, дружить и сама дружба – это сама искренность. Искренность в отношении к тем людям, с которыми когда-то свела судьба, с кем ты познакомился, возможно, с кем-то вырос. Потому что, в принципе, дружба – это не назовешь ежедневной работой, да? Ну, хотя она так такой и является, потому что дружить тоже нужно уметь. Но в основе угла все-таки это искренность отношений. Искренность чувств и искренность желания видеть или как минимум слышать человека, которого ты, может быть, не видел там, десятки лет, да, которого, может, ты не видел там месяц или неделю. И если это дружба, ты просто рад слышать его голос и стремишься обязательно, несмотря на огромное количество соцсетей в нашей жизни на сегодняшний день, иногда хотя бы позвонить и услышать живой человеческий голос и сказать: «Привет, как дела, дружище?»
Мы очень рады слышать ваш голос, Игорь. Я хотел к вашим песням все-таки вернуться. У вас их много, они замечательные. Но сегодня мы для нашей программы выбрали одну вашу песню, которая называется «Здравствуйте все». Можете рассказать о ней чуть подробнее, перед тем, как ее услышат?
Да, эта песня, кстати, написана на стихи очень известного поэта-песенника Кирилла Красташевского. Можно сразу назвать «А как хочется влюбиться и как хочется вернуться в городок». Песня даже примерно о том же, да, которую исполняла Анжелика Варум. Вот автор текста — это Кирилл. И когда я увидел этот текст, я понял, что это песня моя. Я родился в Одессе, вырос в Таджикистане. А Таджикистан — это действительно многонациональная, интернациональная стройка, где мы жили одной большой семьей. Таджики, узбеки, татары, осетины, Украина, да, и Россия, ну и белорусы. То есть это... И таких строек по стране, конечно, было очень много. Почему-то с особой теплотой вспоминаются именно те годы, когда мы были беззаботны, верили в чудо, верили в прекрасное, и, слава богу, остаемся верны этим чувствам, но они все пришли оттуда, из детства. Поэтому этот текст как раз отражает то, чем я дорожу.
Благодарю вас. С нами был певец и композитор Игорь Корнилов, чья песня сейчас появится в эфире. В песне есть строчка: «Я хочу видеть всех, с кем простился вчера». Вот будем ее считать девизом сегодняшней программы. Со мной в студии была кандидат политических наук, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Мы на волне 94.8 FM. Радио «Говорит Москва». Программа «Соседи». У микрофона был Сергей Кузовников. Встречаемся каждый вторник в 21.00.
Прыгнул в окно, опрокинув грез вино, и ушел куда-то вдаль. Он ничего мне не сказал, незаметно убежал. Ладно, мне его не жаль. Все, что прошло, ветер разлук, сняв плащ, бросил в небеса. Одинокий квартал вдруг оживят голоса. Здравствуйте все, кто ушел по весне, летом в осени сны, через время зимы. Здравствуйте все, в нашем старом дворе, под созвездием любви, повстречаемся мы, повстречаемся мы. Расставаний больше нет, долгой памяти моей. Там, где на чистые листы с неба падают стихи, загоню часы быстрей. Карту дорог мне нарисуй, дай знать, раз уже пора. Я хочу видеть всех, с кем я простился вчера. Здравствуйте все, кто ушел по весне, летом в осени сны, через время зимы. Здравствуйте все, в нашем старом дворе, под созвездием любви, повстречаемся мы, повстречаемся мы. Звездием любви повстречаемся мы.
Здравствуйте все, кто ушел по весне. Летом, осенью, сны, через время зимы. Здравствуйте все, в нашем старом дворе. Под созвездием любви повстречаемся мы. Повстречаемся мы. Повстречаемся. Повстречаемся.